Апостол Павел пишет послание филиппийцам, находясь в сложнейшей ситуации. Он находится в тюрьме, он находится там уже не один год и находится из-за верности истине. Ему очень непросто, и само обстоятельство нахождения в тюрьме, оно очень непростое. Но больше того, это обстоятельство еще серьезно усложняло то, что в это время он еще подвергается клевете со стороны своих из церкви. Кто из вас был? В прошлый раз мы говорили, что жизнь апостола Павла была невероятно трудной, тяжелой. Его гняли, преследовали, побивали камнями, много раз пытались его уничтожить. Он сталкивался с огромной оппозицией. И вот как итог всего этого, он находится в тюрьме уже не один год. И здесь он слышит, мало того, что, знаете, неверующие люди восстают на него, как свои. Как свои люди из церкви распускают злую молву о нем. Он защищает истину, страдает за верность Богу, а за спиной своей обвиняют его. Наверное, что как бы Бог за грехи его наказал, что он находится в тюрьме. Были проповедники, которые пытались воспользоваться этой ситуацией, пока Павел в узах, для того, чтобы занять его место и положение. Они хотели быстрее показать себя, чтобы люди пошли за ними, а не за Павлом. Они ревностно проповедовали, и вроде бы даже правильно проповедовали, но из неправильных, гнилых мотивов. Вот представьте, чтобы вы чувствовали, вы находитесь в тюрьме, обстоятельства очень тяжелые, а свои еще сзади в спину делает вам очень-очень тяжелые, очень-очень гнусные слова, очень тяжелые обстоятельства. Знаете, вот вообще, когда я смотрю на людей, которые пережили в прошлом такие тяжелые переживания, какие-то унижения, когда их предавали, обычно, когда говоришь с этими людьми, их сердце наполнено такой желчью внутри. А вот если бы ты знал, что было в прошлом, вот кого мне тот сказал, а вот эти поступали так, и он вроде живет сегодня, но вся его жизнь озлобленная, у него внутри много желчи, то есть прошлое его не отпускает. Вот то, что с ним произошло, оно продолжает влиять на него, отравляя его жизнь. Возможно, вы знаете таких людей, с ними сложно говорить. Так вот, у апостола Павла жизнь была намного более сложной. Но когда читаешь послание филиппийцам, вот я восхищаюсь этим, там нет злобы, там нет внутренней желчи, там нет ненависти. Это послание пишет человек, который радуется. У него свобода в сердце, у него легко. Он по-настоящему радуется, он переживает восторженные чувства. И больше того, не только сам радуется, филиппийцы, которые тоже в сложной ситуации, он их ободряет, и он призывает их много раз. Радуйтесь, радуйтесь, Господи. Еще раз говорю, радуйтесь. Меня этим очень привлекает послание филиппийцам. Я хочу этому научиться. Знаете, мы все равно в жизни будем переживать тяжелые ситуации, связанные со здоровьем, с людьми, с разными переживаниями, с разных сторон. Они будут на нас обрушиваться, и мы можем по-разному проходить эти ситуации. Только я бы хотел, чтобы, изучая это послание, мы бы могли научиться смотреть на эти обстоятельства таким образом, чтобы с искренней радостью проходить их, с энтузиазмом, с дерзновением, с верой. Мы уже с вами посмотрели в прошлый раз на первое предложение этого послания и разобрали с вами первые два стиха. И мы говорили, помните, о святости, о том, что мы стали святыми во Христе Иисусе. Мы вспоминали об этом. Мы говорили о благодати, говорили о мире, который дает Господь. А на стихи с 3 по 8 так получилось, что я проповедовал чуть менее 2 месяца назад, если вы помните, на День Благодарения моя проповедь называлась «Причины нашей благодарности». И мы смотрели, как Павел, находясь в этой тяжелой ситуации, за что он благодарит. И мы говорили, что он вспоминает доброе в прошлом, о том, что он радуется, что он может служить, и то, что он знает, что Бог, начавший доброе дело, будет совершать его до дня Христа, что никто его не остановит. И он находил в этом ободрение, он находил в этом радость. В принципе, это было меньше, чем пару месяцев назад, и я сочел, что, наверное, мне не стоит повторять эти стихи, потому что они свежи в памяти каждого из нас. И сегодня мы сосредоточимся с вами на стихах, которые идут сразу после этого. Стихи с 9 по 11. Здесь апостол Павел молится, и молясь, он излагает несколько просьб Богу о филиппийцах. И вот сама молитва апостола Павла изложена здесь в стихах с 9 по 11. Давайте мы ее прочитаем, и вот в этих двух стихах, в этом одном неполном предложении мы сегодня с вами побудем. Павел говорит, 9 стих. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божию». Здесь содержится молитва Павла о верующих в Филиппах. И обратите внимание, интересный момент. Перед тем, как мы посмотрим, о чем он говорит, посмотрите, о чем он не говорит в этой молитве. Мы видим здесь, что апостол Павел не просит о том, чтобы они были богатыми. Он не просит об удобной жизни. Он не просит о том, чтобы Бог удалил всякие препятствия их жизни. Но он просит об их духовном росте. Апостол Павел страстно хотел, чтобы верующие, которые находятся под его опекой, чтобы они двигались вперед, чтобы они развивались. Смотрите, как он говорит в послании к Галатам 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Вот его страсть души, чтобы они двигались вперед, преображались в образ Иисуса Христа. И вот смотрите. Читая послание филиппийцам, некоторые стихи этого послания, создается впечатление, будто филиппийцы немного затормозили в своем духовном развитии. Они были прекрасной церковью, Бог удивительным образом основал эту церковь, они производили добрые плоды в прошлом, помогали апостолу Павлу. Но, видимо, каким-то образом им угрожал некий духовный застой, опасность посчитать себя достигшими, опасность потерять динамику духовного развития. Вот смотрите, в 3 главе апостол Павел говорит о своей личной динамике в следовании за Христом. 3:13, знаменитые слова, он говорит: «Братья мои, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего, звания Божьего во Христе Иисусе». Апостол Павел хотел, чтобы филиппийцы не останавливались на достигнутом. Смотрите, вот какие в нашем тексте, который мы прочитали, какие слова он употребляет. Он говорит: «более и более, познавая лучшее». Вот в этих фразах мы видим как бы некую динамику, которую развивает Павел. Он как бы их подталкивает. Он хочет, чтобы они двигались вперед. Смотрите, опасность духовного застоя угрожает даже самой лучшей церкви и самым лучшим верующим. Дело в том, что христианская жизнь – это постоянное развитие, это динамика, это постоянное движение вперед. И так получается, что в пути за Богом, понимаете, мы не можем остановиться. Вот если в вашей жизни есть такой момент, когда вы остановились и думаете: я вроде ничего, уже все хорошо, многого достиг. И вот как только вы остановились, как правило, вы начинаете потихонечку пятиться назад. Вот каждый шаг вперед, динамика движения вперед дается нам каждый раз силой. Знаете, вот жизнь со Христом, путь за Христом – это не путь по ровному. Мы с вами карабкаемся вверх. И вот каждое движение, подъем, он требует определенной силы. Но как только вы бросите это, очень легко и быстро вы спускаетесь вниз. Это очень важно, это важное замечание. Вот, друзья мои, давайте мы вот сегодня мы будем изучать этот текст, но я бы хотел спросить вас, есть ли у вас свежесть духовная сегодня? И не спрашиваю вас о том, когда вы покаялись, или как вы приняли крещение. Вот сегодня есть ряд людей, которые движутся к этому, и мы будем сегодня молиться о них. Я не спрашиваю о тех благословениях, которые вы испытывали или испытывали, находясь здесь в церкви 10 лет назад. Бесспорно, они были, они есть, они были в жизни каждого из нас. Я хотел бы спросить вас о сегодняшнем дне. Есть ли у вас свежесть в отношениях с Богом? Можем ли не просто сказать, вот я иногда встречаюсь с людьми, я спрашиваю, поделись со мной хлебом небесным. Вот что тебе Бог сказал? Вот открой Писание, поделись со мной, чему Бог тебя учит. Можем ли мы вот открыть Писание и сказать, да-да-да, конечно же, Господь меня учит этому. Или мы говорим, вот 2 месяца назад вот я читал и говорил, или вот там 2-3 недели назад вот там кто-то проповедовал и тому подобное. Нам очень легко потерять эту динамику движения за Господом. Нам очень легко, знаете, друзья, прошлое, даже славное прошлое может нас держать. Прошлое может держать многих в пути за Господом. Причем как плохое прошлое, так и хорошее прошлое. Я вижу, как дьявол сегодня держит некоторых людей, потому что они в прошлом, у них были какие-то провалы, и он снова и снова им напоминает, посмотри, кто ты есть, как ты мог все это сделал. И человек не может доверить это Христу, оставить, понять, что ему все прощено во Христе, и двигаться дальше. Прошлое его тормозит. Так вот, плохое прошлое тормозит, и хорошее прошлое может не меньше, иногда даже больше тормозить некоторых людей. А вот помнишь, а вот как мы? Я вот слышу, как люди сядут и начинают рассказывать о подвигах прошлых. Или сегодня есть даже некоторые церкви, что я слышу у них, так они за кафедрой постоянно рассказывают о славных подвигах своих отцов. И слава Богу за этих отцов. И действительно, наверное, их отцы пережили много благословенных моментов, идя за Господом, будучи верным Ему. Это хорошо и правильно, но это были отцы. Понимаете? То, что было вчера, было вчера. Мы не можем идти за Богом сегодня, вчерашними благословениями. Нам нужна свежесть. Нам нужно двигаться за Богом каждый день. Мы не можем прошлыми славными воспоминаниями, мы за них можем вспомнить и поблагодарить Бога, но это было вчера, а у нас есть сегодня. И вот апостол Павел как бы подталкивает филиппийцев, чтобы они не останавливались, чтобы у них была эта динамика. Итак, молясь о развитии верующих людей, апостол Павел здесь, в этом тексте, просит о 5 вещах. Вот из этих 2 стихов, я хотел бы обратить ваше внимание на 5 моментов, которые помогут нам двигаться за Господом. Первое, о чем здесь просит апостол Павел, это рост в любви. Посмотрите вместе со мной начало 9 стиха. Павел говорит, «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Ну, смотрите, первое наблюдение. Молясь о духовном возрастании, Павел не просит о новых духовных дарах, он не просит о каких-то особых откровениях, что популярно сегодня в некотором контексте. Он просит о любви, чтобы они больше любили. И вот смотрите, он говорит, чтобы более возрастало. То есть у них любовь была, у них любовь есть. Но он хочет, чтобы она росла. Возрастало означает изобиловать, преизбыточествовать. Интересно, любовь, она динамична. она может возрастать. Любовь, друзья, это не просто эмоции, это не просто всплеск каких-то эмоций. Любовь может расти. Но вот вопрос. Как расти в любви? Как понять, что человек растет в любви? Вообще, можно ли как-то измерить рост в любви? Ну, к примеру, вес мы можем измерить там паундами или килограммами, расстояние мы можем измерить милями или километрами, но существуют ли какие-то критерии, с помощью которых можно измерить или определить рост в любви? Говоря о необходимости возрастать в любви, вот смотрите, в этом 9 стихе, говоря об этой необходимости, Павел добавляет «в познании и всяком чувстве». Видите? «Молюсь, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Так вот, вот эти слова – это среда, в которых растет любовь. Посмотрите вот это первое слово, слово «в познании». Здесь речь идет о глубоком личном знании Бога, о Его и Его истине. Наш рост в любви к Богу прямо пропорционален нашему познанию Бога и Его истины. Любовь к Богу никогда не будет развиваться, если мы не развиваемся в знании Бога и Его истины. Вот смотрите, сегодня достаточно популярно в некоторых кругах такое заблуждение, когда люди говорят, смотри, доктрины изучать не обязательно, главное – любить. Вот любите, главное – любите, а доктрины, богословие – это все ненужное, оно только раздувает мозги. И они, это некая попытка противопоставить любовь знанию. То есть знание не нужно, а вот любовь – это правильно. Ну вот смотрите, по словам апостола Павла, рост в любви неотделим от познания истины. Чем больше мы познаем Бога, Его качества, Его величие, Его благодать, Его милосердие, Его терпение, Его снисходительность, Его доброжелательность к нам, тем больше нам хочется любить Бога. Чем больше мы в этом возрастаем, естественно, тем больше нам хочется потом эту любовь переливать на ближнего. Чем больше мы осознаем, сколько Бог сделал для нас, сколько Он простил нам, тем больше мы любим ближнего жертвенной любовью. Понимаете, вот интересно, рост любви без познания истины невозможен. Это вещи, которые идут рядом. Не хочешь учиться, не хочешь познавать Бога, значит, ты не будешь расти в любви. У тебя просто не будет того, что снова и снова будет мотивировать тебя жертвовать собой, проявлять внимание к другим людям. Но смотрите, Павел говорит здесь не только о познании, он добавляет еще одно слово. Он говорит «в познании и всяком чувстве». Так в синодальном переводе здесь переведено. Вот это слово «чувствие» означает рассудительность, проницательность или понимание. Это способность принимать верные решения, основанные на правильных знаниях Бога. В общем, если очень просто, скажем так, глубоко не заходить, речь идет о практическом применении истины. Там, где нет практического, там, где нет применения познаваемой истины, нет подлинного роста в любви. Он хочет, чтобы мы познавали Бога и от восхищения им хотели любить. И второе, о чем он просит, чтобы мы думали о том, как это применить, как это выразить. Ну вот смотрите, родители любят своих детей. Но родители, вы знаете, что у каждого ребенок особенный. И мы хотим их любить, но каждому ребенку нужно его любить, по-своему. Каждому ребенку есть своя дорожка к его сердцу. Дети все разные. Я иногда поражаюсь, насколько все разные. Иногда придешь в семью и смотришь, там трое детей, как будто бы у этих трех детей разные папы и мамы. Да, они настолько разные. Они темпераментами, как они воспринимают по-разному. Кому-то доходит очень все легко и просто, когда мама, папа просто рассказали ему. А кому-то не доходит, и ему нужно сказать, скажем так, твердо сказать, и тогда он услышит. А есть дети, которым как только ты твердо сказал, он замкнулся сразу, и он уже тебя не слышит. К нему надо очень аккуратно подойти со стороны, мягко, аккуратно сказать ему, и тогда он услышит. То есть один подход ко всем не работает. Подобное, друзья, происходит и со взрослыми. Мы разные люди. У нас разная история, у нас свои травмы, у нас свои переживания, свои семейные обстоятельства. Вот кого-то, его нужно просто подойти, он стоит как ежик колючий такой, его нужно просто подойти и обнять, и даже ничего ему не говорить. И ты его обнял, и ты смотришь, он растаял. Он растаял. С кем-то нужно просто побыть рядом и помолчать. Ты побыл рядом и помолчал с этим человеком, и ты видишь, что этому человеку стало легче. Есть люди, которых, некоторым даже нужно оставить, что-то сказал, и оставить человека одному. Смотришь, ему надо примерно сутки для того, чтобы оно как-то переварило с ним. Потом проходит время, он пришел к тебе, я наконец-то понял. А кому-то нужно сказать очень ясно и твердо, потому что он по-другому не понимает. Есть разные моменты. Можно по-разному подходить к людям. И вот апостол Павел именно об этом просит. Он хочет, чтобы мы росли в любви, чтобы мы росли в знании Бога и вместе с тем в том рассудительности, в чувстве, как здесь сказано, в рассудительности о том, как мы можем это применить каждому отдельному человеку. И вот когда ты растешь и в одном, и в другом, тогда ты растешь в любви. То есть интересно, и одно, и второе нужно. Есть те, которые только в знании растут, и иногда это приводит к надменью. А есть те, которые говорят о любви, но не растут в знании, у них недостаточно мотивации. Но есть когда и одно, и второе. Тогда человек чувствует эту динамику, он видит, у него есть чувство, у него есть дерзновение, ему хочется проявлять любовь, и он проявляет ее точно, и это приносит плоды. Идем дальше. Второе, о чем молится апостол Павел, желая роста верующих в Филиппах, он молится о познании лучшего. Очень интересная фраза. Смотрите, 10 стих, он начинает так. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Мы посмотрим чуть позже про день Христов, про чистоту, про непреткновенность. Это очень хорошие, важные слова. Но вот я эту фразу, я решил ее выделить сюда отдельно. Она очень интересная, я хочу акцентировать на нее. Он говорит, чтобы вы, познавая лучшее. Вот слово «лучшее» означает отличающееся, превосходное. Смотрите, мы порой с вами привыкаем к посредственности. Нормально, и так сойдет. Порой нас очень легко удовлетворить достигнутым. Ну, нормально, и так сойдет, неплохо. Но вот интересно, Павел, желая движения верующих людей, он молится о том, чтобы они познавали лучшее. Он молится о лучшем. Нужно не просто сделать, а сделать наилучшим способом. Здесь речь идет о поиске наилучших путей для выражения любви к Богу и другим. Нам необходимо увидеть разные возможности, а затем сделать выбор в пользу лучшей из них, для того, чтобы прославить имя Господа тем самым. Вот смотрите, вообще, разборчивость в разных моментах – это признак зрелости. Вот чем больше личность растет или ребенок растет, тем больше в моментах он разбирается. Ну, к примеру, ребенок учится говорить, мы едем на машине, и моя Марийка, вот едем, вот раньше у нее все машины, это были так, бу-бу, знаете, вот она едет, бум-бум, машинка поехала, бум-бум, вот для нее все машинки, это было бум-бум. Потом проходит время, смотришь, едешь, она уже не говорит, папа, это трачок едет, да, а это едет такая машинка, а это едет автобус, а это едет красненькая, это едет зелененькая, да. Пройдет время, особенно учитывая, что у нее брат автомеханик, она будет больше знать, да, она уже ему помогает колодки там менять, там масло менять, приходит, все остальное. Она уже расскажет, какой двигатель стоит, гибридный или электрический, или внутреннего сгорания. Она еще больше сможет рассказать об этих вещах. То есть, чем человек растет больше, тем он больше начинает разбираться в деталях. Разборчивость – признак зрелости. Так вот, нам нужно учиться не просто что-то делать или не просто тратить время, а делать это наилучшим способом, познавая лучше. Ну вот смотрите, так если очень просто. У каждого из нас есть 24 часа в сутках. И вот мы можем свое время потратить по-разному. И, в принципе, мы разное выбираем, и одно, и второе может быть, скажем, но не греховным. Ну вот, к примеру, у меня есть выбор. Я могу 20 минут сейчас посидеть в соцсетях, чтобы посмотреть, что там в мире творится. А могу в этот момент позвонить другу и ободрить его. Ни то и ни то, в общем, не грех. Но есть что-то лучшее. К примеру, я могу открыть YouTube и посмотреть там какое-то видео или фильм, или могу в этот момент открыть хорошую христианскую книгу и прочитать там главу или две. Что лучше? Или я могу, вот еще предлагает, сделать еще дополнительную работу, еще дополнительно подзаработать, а могу высвободить время, чтобы, не будучи усталым, прийти домой и провести время, почитать Библию и помолиться с женой и с детьми. И одно, и второе не грех, но есть что-то лучшее. Я могу еще раз поиграть в футбол или могу уединиться и пойти поговорить с Богом, вылить Ему свою душу. К примеру, я могу купить стол, потому что мой стол уже 10 лет стоит, он уже не модный, и он мне надоел, и хочется стол нового дизайна. А можно еще 5 лет поесть за этим столом, потому что он свою функцию выполняет. А эти деньги, за эти деньги отослать миссионеру, и он сможет несколько месяцев совершать свое служение, обеспечивая всю свою семью. Понимаете, ни одно, ни второе не грех. Есть правильные вещи, и одно, и второе правильные вещи. Так вот, ну, не греховные вещи, но Павел просит, чтобы вы, познавая лучшее. Лучшее именно, это именно то, о чем молится апостол Павел. Друзья, вообще, если вы что-то запомните из этой проповеди, даже если вы просто запомните одно слово «лучшее», я уже буду доволен. Понимаете? Лучшее, познавая лучшее, вы тем самым прославляли Господа. Когда ты тратишь время лучшее, вот есть неплохо, а есть что-то лучшее, ты видишь, как это больше плода приносит. Это больше тебе приносит радости. Ты видишь, как ты растешь, как ты продвигаешься. Это ободряет тебя и приносит плод для других. Идем дальше. Третье, на что хочу обратить ваше внимание, о чем здесь пишет апостол Павел. Молится апостол Павел, он молится, я назвал это так, целостность души. Смотрите, здесь же 10 стих, вот дальше он говорит, чтобы познавая лучшее, и вот следующее. Вы были чисты и непреткновенны в день Христов. О, эта фраза очень глубокая, о ней можно много подебатировать даже об этой фразе. Были чисты и непреткновенны в день Христов. Что такое день Христов? Он пишет верующим людям. День Христов – это когда вернется Христос, и мы знаем, что Он вернется за своими, и мы все предстанем пред Ним. 2 Коринфянам 5:10 мы читаем об этом. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Речь будет идти не о спасении, не о спасен, не спасен, а о проверке прожитой жизни, о наградах. Но интересный момент. Знаете, я всегда почему-то размышлял о том, что вот это судилище Христово, там будет вот только награды. Но похоже, интересный момент, вот читая ряд текстов, я понимаю, что там не только будет позитивный оттенок, там будет и некий негативный оттенок тоже. Мы читаем здесь доброе или худое. Ну вот смотрите, 1 Иоанна 2:28. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь вам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествие его». Интересный момент. То есть мы можем встретить Господа в его пришествии с радостью, с дерзновением, а можем со стыдом. Или вот еще один текст. 1 Коринфянам 3:13. Помните, Павел говорит, каждого дело обнаружится, ибо день тот покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Помните, Павел там говорит, можно строить по-разному, из дерева, сена, соломы, а можно золота, серебра или драгоценных камней. И вот интересно, вот Павел, возвращаясь к нашему 10 стиху, Павел говорит, чтобы вы, познавая лучшее, то есть двигаясь вперед, желая, выбирая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Вот это слово «чисты» – очень интересное слово, возможно, вы слышали о нем. Оно означает буквально ну, «подлинными», «были подлинными». Первоначально вот это слово имело значение «проверенный солнечным светом». Проверенный солнечным светом. Здесь интересная история с этим связанная, и думаю, она будет полезна. В древности очень много продавали глиняных вещей. Вот они делали из глины разные сосуды, чашки там и тому подобное, посуду, делали много глиняных вещей. И были глина грубая, грубая работы была, а были такие всякая посудина, скажем так, ну, скажем, тоненькая, красивая, которая ценилась дороже. И вот когда гончар делал какую-то красивую посудину, она ну, тоненькая была, вы знаете, он после этого он вставлял ее в печь, и в печи ее запекали. И после этого он разукрашивал ее и продавал. Так вот, часто, когда ее запекали в печи, они подбирали не совсем правильную температуру, чуть горячей, и они трескали. И вот смотрите, он брал, вроде он все правильно сделал, глина, он все правильно вымесил, все правильно сделал, поставил, а там небольшая трещинка. Но знаете, что они делали с этим делом? Они брали воск, воском эти трещины заделывали, потом сверху красили, ну и продавали как первоклассный товар. Кто знает, да, кто из вас знает плохих людей, которые машины перепродают, да, вот они надо тоже с машинами делать. Возьмут ржавую машину какую-то, возьмут там как-то замажут, закрасят, лишь бы продать ее. Сегодня есть такое. Так вот, знаете, что делали люди для того, чтобы ну, не прогадать с этим? Они брали этот сосуд и ставили его на солнце. И когда солнце нагревало его, если там был воск, он таял. И краска коробилась, понимаете, и тогда было видно, что это на самом деле, он не настоящий. Он внутри треснутый, проверенный солнечным светом или солнечным теплом. Если же там было все нормально, там не было никаких трещин, он это прекрасно выдерживал. Это интересный момент. И Павел говорит, чтобы вы были чисты в день Христов. То есть, чтобы в наших душах, знаете, не было вот этих вот трещин, замазанных от людей, а там на самом деле не так. Там внутри не целостно. Там внутри нет этой целостных компонентов. Вот здесь на земле мы можем замазать трещины своей духовной жизни, скрывая их от глаз Господа. Однако при встрече с Иисусом Христом любое лукавство и неискренность, они будут выявлены. Так вот, быть чистым при встрече с Иисусом Христом – это значит не иметь двойной жизни, скрытых мотивов, лукавства, лицемерия, не выдавать треснувшую посуду за целую. Вот смысл в чем. И вот дальше, вот здесь он не единственное слово, следующее слово, Павел говорит, смотрите наш 10 стих, чтобы вы были чисты и непреткновенны в день Христов. То есть не только вот не было этих трещин внутри, да, но еще одно слово интересное, непреткновенны в день Христов. Это слово непреткновенны означает безупречный, без упреков. То есть речь идет о жизни, которая... в которой нет преткновения, преткновения для других людей. Это когда человек не делает чего-то, чтобы и это соблазняло ближнего, чтобы ближний притыкался на этом. Помните, апостол Павел много раз он говорил о своей жизни, что я старался не подавать повода для соблазна, старался благогодной искренности, в чистоте, без корыстолюбия. Он много об этом говорил. Знаете, вот иногда мы слышим истории, как дети из христианских семей, вырастая, восстают открыто против Бога и уходят из церкви. И, конечно, это их ответственность, и они отвечают за этот грех. Но очень часто эти дети бунтуют из-за лицемерия своих родителей. Они знают папу, маму, которые приходят и красиво выглядят, и красиво говорят в воскресенье, и красиво одеваются. Но они знают, кто они есть на самом деле дома, что они говорят дома, как они относятся друг к другу, и как они ведут себя, и какие у них настоящие ценности. И иногда, видя вот это лицемерие, детям не хочется идти за таким Богом, они отвергают все это, потому что им противно вот это лицемерие, это скрытость, там внутри все разбито. И это является преткновением для них. Хотя это не оправдывает их грехи, они все равно отвечают за свой грех. Но очень часто вот дурное поведение других людей становится преткновением для них в пути за Господом. Так вот, смотрите, Павел молится, чтобы верующие были чисты, непреткновенны. И, друзья, речь идет не о том, чтобы мы прям стали там совершенными. Здесь вот речь о том, чтобы мы были открытыми пред Богом и людьми, чтобы мы были настоящими, чтобы мы не были лицемерами. Да, мы грешим, но если я грешу, я покаюсь пред Богом и попрошу прощения. И не делаю вид, как будто бы все нормально, и у меня ничего нет, как будто бы ничего не было. Смотрите, лицемерие, вот эта замазанная жизнь, внешне красиво раскрашенная, это та жизнь, которая останавливает духовный рост. Почему? Потому что лицемер, он тратит силу не на то, чтобы раскаяться пред Богом, искать лица Господа и преобразиться, он тратит силу на то, чтобы казаться. Ему важно, чтобы другие не увидели, чтобы другие ничего не подумали о нашей семье, обо мне. И он тратит силу для того, чтобы марафетить всю эту внешность, хотя внутри там трещины. И он духовно не растет, ему и вся сила туда уходит. Понимаете? И вот в этой жизни лицемерной не будет радости. Вот мы говорим о том, почему Павел радовался. Павел служил с чистой совестью. Понимаете, когда нет чистой совести, когда внутри ты понимаешь, тебе противно внутри вот от того, тебе очень сложно радоваться, ты не можешь радоваться. Больше того, лицемер, друзья, он не только тратит время, чтобы казаться. Лицемеры, как правило, очень боязливые люди. Знаете, почему боязливые? Потому что они боятся, что кто-то с какого-то угла все-таки подойдет и увидит, кто ты есть на самом деле. И поэтому он как уж, он вертится, он старается, чтобы никто не заметил, чтобы всех расположить, но внутри он боится. Он боится, и он тратит на это силы. В лицемерной жизни не будет радости, не будет дерзновения, там не будет силы, не будет дерзновения идти за Господом. Все силы уходят в никуда. Поэтому апостол Павел молит Господа, чтобы вы были чистыми, непреткновенными в день Христов. Когда-то все равно все это вскроется. Какой смысл все это скрывать? Если вы верующий человек, Бог вам уже все простил. Он помиловал, Он очистил вас. Вы оправданы. Какой смысл скрывать? Какой смысл лицемерить? Нужно признать, назвать все своим именем, идти за Господом, просить прощения у себя и других и двигаться вперед. И развиваться, и тогда в жизни есть перемены, и добрый рост, и радость есть, радость прощения, там и дерзновение есть. А если этого нет, все равно это однажды все вскроется. Какой смысл все это скрывать? Лицемерие убивает радость. Итак, мы посмотрели уже на три момента, о которых молится апостол Павел, молится о их росте любви. Он молится, чтобы они лучшее, чтобы знали лучшее, выбирали лучшее. И здесь он молится, как я назвал это, о целостности их души, их личности. Четвертое, о чем молится апостол Павел, о плодоносной жизни. Смотрите, следующий 11 стих. Дальше он говорит: исполнены плодов праведности Иисусом Христом. Очень интересная фраза. Греческое слово «праведность», которое написано здесь, часто переводится как «оправдание». Плоды праведности – это жизнь, которая является результатом оправдания. Праведность дается Иисусом Христом. Бог обновляет внутренность человека, Он называет его праведным, и вот после этого его жизнь начинает генерировать, начинает производить добрые плоды. Какие плоды праведности описывает Новый Завет? О каких плодах здесь идет речь? Есть ряд текстов, которые говорят о плодах. Вот на некоторые из них хочу обратить ваше внимание. Смотрите, Галатам, 5 глава, 22 стих. Плод же Духа – любовь. Кстати, опять первая любовь, видите? Любовь, радость. Вот наша радость, о которой мы говорим здесь. Мир. Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Посмотрите, какой красивый букет плодов здесь в послании к Галатам. Или вот Римлянам 1:13 Павел говорит: «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». О каком плоде Павел здесь говорит? Чтобы иметь некий плод. Речь идет об обращенных душах. Вот плод, когда ты благовествуешь, и люди обращаются к Господу. Или вот интересно еще один, музыкантам очень понравится. Виктор Васильевич, тебе этот текст обязательно понравится. Евреям 13:15. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Вот еще один плод. Когда мое сердце поет, когда я пою, когда я превозношу имя Господа. И вы смотрите, в нашем тексте Павел говорит: исполненный плодов. Не просто там плодик какой-то, какой-никакой. Он хочет, Павел желает, чтобы мы принесли полноту этих плодов. Но он добавляет после этого очень важную фразу. Смотрите, исполненный плодов праведности, это очень важная фраза дальше, Иисусом Христом. Исполненный плодов праведности Иисусом Христом. Интересно, без Иисуса Христа, без соединения с Иисусом Христом и пребывания в Нем это невозможно. Во-первых, не имея Христа в сердце, вообще невозможно приносить плоды для Бога. Мне некоторые люди говорят: а вот же как он там доброе пытается сделать одно и второе, он же хочет что-то доброе для Бога сделать. И недавно интересную историю прочитал, мне она понравилась. Один неспасенный человек, который пытается делать добрые дела, он похож на ребенка, который, идя домой со школы, упал в яму с грязью. И вот он весь такой забрёханный в грязь вылазит с этой ямы и идет домой. И думает, так, мне же от мамы сейчас же влетит за то, что я грязный пришел. И он думает, надо мне какие-то добрые дела сделать, чтобы мама меня не наругала. И вот он заходит весь грязный и думает, сяду я на пианино поиграю, маме нравится, как я на пианино играю. И вот он сел, поиграл на пианино. Потом прошел через две комнаты, пришел в кухню, думает, дай в кухне поубираю здесь. И он взял в кухне, поубирал. Потом зашел себе в комнату, взял свои игрушки, все их сложил и думает, ну вот маме это понравится. И когда мама заходит, она видит, что все в грязи, и пианино в грязи, и игрушки в грязи, и кухня в грязи. Что она скажет ему сделать? Бегом в душ. Тебе надо вначале вымыться, тебе нужно помыться, а потом уже начинает что-то доброе делать. И игрушки она заберет, и пианино начнет мыть, и кухню отмывать от него потом. Понимаете? Мне понравился очень хороший пример. Таким же образом, неспасенный человек должен быть прежде всего омыт кровью Христа до того, как он начнет делать добро. Понимаете? Иначе его греховность, она все пачкает, даже если он хочет сделать добрые дела. Но когда же мы говорим о верующем, опять же здесь, то без Христа и верующему невозможно. Чем больше человек пребывает во Христе и осознает, что он для меня сделал, думает об оправдании, об умилостивлении, о прощении, о том, что я сыном его стал. Чем больше он пребывает во Христе, тем больше он приносит этому плодов. Слишком многие верующие пытаются произвести результат своими собственными усилиями. Плод же проистекает из пребывания во Христе. Интересно. Монтгомери Бойс в своем комментарии пишет такой пример интересный, что один человек из Парижа после окончания Второй мировой войны пригласил себе в гости человека из очень бедной страны Ближнего Востока, с которым он познакомился на войне. И он поселил его в отеле, и пришел и показал, где, значит, спать, он завел его в душ, показал, как открывается кран. И тот человек так удивился, что он открывает кран, а оттуда вода бежит. Ну, в их стране вода – это большая ценность. Для него это было таким большим открытием. И вот, когда они погуляли по Парижу, он показал ему, значит, местные достопримечательности, он вечером пришел, и он попытался скрутить этот кран. И вот он открутил этот кран, но в итоге там куча проблем была, и он потом спрашивает, говорит, слушай, а зачем тебе этот кран? Он говорит, ну я хотел его повезти домой, открыть, ну и дома там открывать, чтобы вода бежала. И он ему говорит, слушай, ну ты хорошо, но без подсоединения, понимаете, к трубам, по которым бежит вода, он работать не будет. Ты можешь его скрутить, но он ничего не даст тебе. То же самое и здесь Павел говорит, исполненный плодов праведности Иисусом Христом. Вот пребывание в нем, осознание того, кто я в нем, что он для меня сделал, моего неразрывного духовного союза с Ним, это как раз то, что побуждает меня приносить эти плоды. Нам нужно быть в постоянном контакте с Ним, потому что без Него мы просто кран, не подключенный к водопроводу. И последнее, пятое, на что хочу обратить ваше внимание из этого текста, на последнюю фразу, но она мне показалась очень важной, поэтому я ее вывел в отдельный пункт. Последнее, пятое, о чем молится Павел, желая, чтобы верующие в Филиппах, они двигались вперед. Это верной мотивации. Смотрите 11 стих, он говорит, исполненный плодов праведности Иисусом Христом, и вот последняя фраза, в славу и похвалу Божию. В славу и похвалу Божию. Подумайте вот о чем. К сожалению, поиск лучшего может привести к отвратительной форме идолопоклонства. Это часто перерастает в способ даже творить доброе добро, может перерасти в способ к самореализации и к самовозвышению. Я перестану уважать себя, если я не поступлю таким образом или не буду так делать. Поступая так, я хочу показать другим, я хочу, чтобы другие похвалили меня. Поступая так, да, вот человек, даже делая добро, может поклоняться самому себе. Вот, к примеру, возможно, вы встречали, иногда домохозяйка, она настолько настаивает на безупречной чистоте в доме, что она может стать настолько безупречной, что с ней просто невозможно жить. Важно, друзья, чтобы возрастание в знании, в поиске лучшего, в принесении плодов было с правильным мотивом, чтобы Господь был прославлен, Божья слава. Подумайте, стремление к святости может быть обычным поклонением себе или уродливой формой идолопоклонства самому себе. Как это проверить? Как понять, к чему я стремлюсь, что мотивирует меня к этим святым вещам? Ну вот, проверить, в принципе, достаточно легко. Вот подумайте, когда у вас что-то не получается, вы хотите этого добиться, у вас чего-то не получается, и вы начинаете сразу раздражаться и злиться, думать о себе или думать о том, что подумают обо мне люди. Скорее всего, вы искали правильных вещей, не с правильных мотивов. Это уродливая форма идолопоклонства, самопоклонения. Или даже когда мы говорим о служении. Вот если у вас есть какое-то служение, и у вас его забрать, если бы у вас забрали служение, сохраните ли вы радость? Для некоторых иногда служение становится способом самореализации, а не прославления Бога. И когда у них что-то забирает, они чуть ли не умирают и начинают злиться, раздражаться, потому что у него забрали, что забрали? То, чем он самоутверждался, и он хорошо себя чувствовал и превозносил самого себя. А может быть, он не Богу поклонялся. Поклоняться Богу и делать для славы Божьей можно по-разному. Есть много разных способов, как мы это делаем. Так вот, истинный духовный плод, он проистекает из желания прославить Господа, чтобы Он был возвеличен и прославлен. Именно этой последней фразой в этом предложении, неполном предложении, которое мы изучаем, вот сегодня заканчивает апостол Павел. Итак, мы посмотрели сегодня на молитву апостола Павла о верующих, и он молится об их развитии. Он переживает, чтобы они не остановились. Он не хочет, чтобы они жили в духовном застое. Он хочет, чтобы у них была свежесть, радость, движение. Друзья мои, как в нашей жизни вот с этим вопросом? Вот не наблюдается ли в нашей жизни духовного застоя? Знаете ли вы, что такое свежее духовное благословение? Свежее познание Господа? Знаете ли вы, что такое вот слово от Бога, которое мы слышали сегодня, когда ты читаешь Божье слово, и оно проникает в твое сердце, и ты понимаешь, Бог говорит ко мне. Или я живу воспоминаниями славных благословений прошлого. То, что было вчера, было вчера. Мы не можем идти за Богом вчера. У нас есть только сегодня. Вот духовный застой, он лишает радости. Мы говорим о радости Павла, и он хочет, чтобы другие радости. И с одной стороны он показывает причины радости, и с другой стороны он показывает, что забирает у нас эту радость. Так вот, духовный застой – это то, что забирает у нас эту радость. Друзья мои, Христос сделал нас совершенными. Однажды мы придем к совершенству. Поэтому Он хочет, чтобы мы постоянно двигались к совершенству. В этом будет наша радость, в этом будет энтузиазм, дерзновение нашей души. Как это делать? возрастая в любви, познавая лучшее, стремясь к целостности души, принося плод и делая все это для славы Божией. И вот последнее замечание, мы помолимся. Павел, интересно, что он обо всем этом просит Бога. Он молится и просит об этом Бога. Только его благодать может все это совершить в нашей жизни. Давайте же, друзья, и мы об этом будем молиться. И просить Бога, чтобы он по благодати своей дал нам это. И мы тем самым прославили его святое имя. Аминь. Давайте преклоним колени, кто может, и помолимся Господу. Господи, Небесный Отец, я благодарю Тебя за счастье стоять сегодня перед Тобой на коленях. Это благодать Твоя. Она смиряет гордые сердца и дает с радостью становиться на колени перед Тобой. Ты Царь царей и Бог богов. Господи, Ты нам все простил во Христе. Ты даровал нам славное будущее. Ты даровал нам радость. И хочешь, Господи, чтобы эта радость пребывала, чтобы она развивалась, чтобы у нас было дерзновение в нашей душе. Боже, слава Тебе за это. Господь, сегодня, глядываясь на свою жизнь и проверяя свою жизнь, Господь, мы видим, что не всегда у нас эта радость есть. Мы где-то останавливаемся, перестаем ощущать эту радость и близость с Тобой. Перестаем расти. Иногда, Господи, лицемерим и прячемся. Или делаем что-то для самих себя. А потом боимся. И душа наша теряет эту радость. Господь, прости нас по милости Твоей и обнови нас сегодня. Нам незачем прятаться, потому что Ты нам все простил. Мы идем, Господи, к Тебе сегодня. Спасибо Тебе, что Ты сделал нас святыми и праведными, и что абсолютная, полная святость, Господи, это наше будущее, это наша жизнь. Мы уже там, на небе, нам осталось лишь дойти туда. Господи, благослови нас, пока мы идем туда, так жить, чтобы в душе было это дерзновение, чтобы в душе была настоящая радость, Господи, чтобы мы не были фальшивыми, чтобы мы, Господи, не были, как тот сосуд, треснутый внутри, Господь, но красивый снаружи. Чтобы мы не жили, Господи, вот совестью, которая осквернена, делая вид, что у нас все хорошо. Все это забирает радость, Господь. Дай нам быть честными, открытыми, любящими. Помоги, Господи, нам искать лучшего для Тебя. Помоги, Господи, все, что мы делаем, делай так, чтобы воистину Ты, а не мы, был прославлен. Укрепи нас в этом, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Мы без Тебя не можем, Господи. Мы зависим от Тебя. И просим Тебя, Господь, о работе Духа Твоего Святого в нас. Боже, я прошу Тебя за всех собравшихся здесь сегодня в зале и за себя самого, Господи, прежде всего, и за всех собравшихся здесь, Господь, обнови нас всех. Вот если среди нас есть люди, которые где-то застряли, которые сидят месяцами, может быть, и годами, Господь, на одном и том же месте, не движутся вперед, а кто-то застрял в болоте греха и не может выбраться оттуда, и оно уже забрало всю его радость, и оно разбивает его внутренность. Господь, вытащи таких людей оттуда по благодати Твоей. Дай им, Господи, исповедать сегодня перед Тобой все и снова ощутить эту радость, эту силу, это дерзновение. Помоги нам, Господь. Исцели нас благодатью Твоей. Об этом просим Тебя ради нашего Спасителя Иисуса Христа. Да прославишься Ты в этом. Аминь.